Радиоклуб на Карповке с Еленой Елагиной. Имена, события, мнения.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Все мы, несмотря на советы фэн-шуй, любим сувениры. И один из самых популярных – семейное деревце, где на ветвях по 5-6 маленьких фоторамочек под портреты членов семьи – папа, мама, дети. Хорошо, если остается место для бабушки с дедушкой, и то с одной стороны. А если заглянуть поглубже? А если перешагнуть через прадедов? Каким тогда будет наше деревце? А тогда наше деревце превратится в родовое древо со всеми нашими предками. Можно услышать вопрос: а зачем? Вот на него и постарается ответить наш сегодняшний дискуссионный радиоклуб. Тема нашей программы – «Моя родословная». Как и почему важно и полезно восстановить свое родовое древо. В нашем сегодняшнем разговоре примут участие специалисты, непосредственно занимающиеся генеалогией. Еще эта наука называется родословие. То есть это систематическое собрание сведений о происхождении, преемстве и родстве семей и родов. В более широком смысле – наука о родственных связях. И с удовольствием представляю наших гостей. Вице-президент Русского генеалогического общества, член Совета Российской генеалогической федерации, автор и администратор сайта «Петербургский генеалогический портал» Станислав Экземпляров. Здравствуйте, Станислав Олегович.
Здравствуйте.
Действительный член Уральского историко-родословного общества и его представитель в Санкт-Петербурге Юрий Шарипов. Здравствуйте, Юрий Владиславович.
Здравствуйте.
И писательница и журналист Ирина Славцова. Здравствуйте, Ирина Владимировна.
Здравствуйте.
Сегодня наша программа идет в записи, но вы всегда сможете задать свои вопросы или предложить интересующие вас темы, написав нам по адресу 197-022, набережная реки Карповки, 43, Радио России, радиоклуб на Карповке. Кроме того, свои вопросы и предложения можно размещать и в гостевой книге нашего сайта. Его адрес на латинице www.rtr.spb.ru. Гостевая книга расположена внизу левой колонки.
Голос большого города.
Итак, начинаем разговор в студии. В своей небольшой преамбуле я уже предварила возможный вопрос. А зачем составлять свое родовое древо? Жили мы в советские времена и без него. Дворян с буржуями, с их гербами и родовыми портретами разогнали, знали в лучшем случае бабушек с дедушками, и то, если их живыми застали, и вроде ничего. Многие были даже вполне счастливы. Что скажете на это? Станислав Олегович.
Ну, я для себя давно решил, просто решил, что мне это интересно, и я хочу это знать. Поэтому мной движет интерес, а не какая-либо целесообразность. Я просто хочу знать, кем были мои предки.
А когда эта мысль и желание вас посетило?
Надо отдать должное и благодарность моей бабушке, которая всегда чтила своих родственников. И, в общем, она мне говорила: мы происходим из древнего рода, нужно вести себя достойно.
Прекрасные слова. А она была петербурженка?
Нет, она родилась далеко в Сибири.
Что вы говорите? И просто сюда переехала?
Да, в 30-х годах прошлого века переехала в Петербург. Тогда Ленинград.
Юрий Владиславович, а что вы скажете на мою посылку? Мол, жили без этого и еще проживем.
Ну, я вот со Станиславом Олеговичем, в общем-то, солидарен. То есть это исследование я начал для себя. То есть мне было интересно знать, кем были мои предки. Мне повезло в том плане, что я застал в живых еще прабабушку, от которой очень много слышал про ее родню. У них очень большая семья была, 14 человек, 14 братьев и сестер. И, в общем-то, со всеми из них мы до сих пор поддерживаем отношения. И до сих пор жива еще младшая из сестер, которой вот сейчас 103 года. Она, в общем-то, во многом помогла начать свое исследование.
Спасибо, Ирина Владимировна.
А мне хотелось узнать, почему я или мои знакомые, или мои родственники поступают так, а не иначе? То есть где логика? То есть человек, казалось, что-то делает, идет в одну профессию, потом вдруг разворачивается на 90 или на 180 градусов. Почему? И я случайно натолкнулась на книгу французского автора Ан Анселин Шуцбергер. Называлась она «Синдром предков». И там как раз вот говорилось о том, что если вы знаете профессиональную принадлежность, географическое проживание своих предков, вы знаете, что они делали, как они жили, то в конце концов вы объясните свои метания, ну, для меня, например, это было профессиональное. То есть, грубо говоря, это такое слово, как геносоциограмма.
Какое сложное
да,
слово.
Да, я его выучила.
Хорошо. Это, так сказать, вот мы немножко поговорили о личных мотивах. А какие обычно бывают побудительные мотивы к восстановлению этой армии предков? Юрий Владиславович, вы этим занимаетесь уже более 20 лет. Я была поражена, когда узнала, что с вашим участием создана база из 20 тысяч персоналей. Вот с чем приходили люди, с какими мотивами?
Ну, 20 тысяч персоналей – это мои, так скажем, родственники. То есть я занимаюсь изучением своей родословной по всем ветвям. То есть и по женским, и по мужским. И вот эти все фамилии, которые состоят в родстве, я также пытаюсь потом отслеживать родословные уже нисходящие. И вот за 20 лет собралось уже около 20 тысяч человек вот в моей базе данных. Практически вся родня, которая вот на сегодняшний день известна.
Фантастика, какие-то сумасшедшие совершенно цифры. А вы сталкивались с тем, что кто-то еще приходит для того, чтобы узнать свою родословную?
Да.
Вот у них какие побудительные мотивы обычно бывали?
Мотивы разные. То есть у меня был случай, когда мне из Германии написал молодой человек по фамилии Уваров.
Знаменитая фамилия.
И хотел доказать свое родство с известной графской фамилией. Но в итоге оказались крестьяне уральские, которые, естественно, к графьям никакого отношения не имели. И родословную была прослежена до начала 18 века, никаких графов там в помине, естественно, не было. Ну, пришлось тут... его разочаровать.
Да, тут мне придется немножко о личном поговорить, потому что ко мне тоже время от времени обращаются из дворянского собрания, можно сказать, поскольку фамилия такая. А на что я отвечаю, что называли по барину. Я, например, знаю целые деревни Елагиных. Ну вот Уваровы – это тот же самый пример, как мне представляется. Ну, я совершенно не сомневаюсь, что все присутствующие в студии восстановили свое родовое древо, у каждого своя личная история. Станислав Олегович, наверняка ваша редчайшая фамилия экземпляров навела вас на поиски корней. Вот мне так кажется. Судя по ее смысловому значению, она, скорее всего, духовно-греческого происхождения. И мне тут вспомнился сразу Лев Успенский, да, с его замечательной книгой «Ты и твое имя», где он рассказывает там о дьячке Велосипедове. Это такая фамилия казус, потому что она была у человека, когда до изобретения велосипеда еще оставалось довольно много времени.
Все было немножко не так, но и так в то
и
же
так,
время.
И так, и не так, да.
Меня побудило восстановить занятия своей родословной. Практически интерес мой дядюшка, который проживает в Москве, но захотел вступить в дворянское собрание. Ему понадобились документы о роде, о дворянстве. И он попросил меня просто пойти в архив. Как раз было, кстати, тоже 20 лет назад, в 1996 году. Поэтому здесь был практический интерес. А вот касательно себя и своей фамилии, я могу сказать, что когда я вступил в Русское генеалогическое общество, мне выдали членский билет.
Это там тоже была... давно было?
Ну, это было на следующий, 1997 год. И сделали ошибку фамилии. Написали вместо фамилии экземпляров фамилию Экземплярский. Я сделал замечание, мне исправили билет, выдали его, и нынешний вице-президент Русского генеалогического общества Алла Владимировна Краско сказала: «А вы знаете, что ваши предки были священники?» Я говорю, нет, не знаю. Ну, ничего, вы еще узнаете.
А вы даже не догадывались об этом?
Никакой информации вроде.
Вот и... я-то догадалась.
Об этом не было. Более того, я застал свою двоюродную бабушку, которая родилась в 1888 году. В момент революции ей было около 30 лет. Да. Она ни разу не говорила о том, что ее прадед служил в церкви.
Ну, это совершенно обычная история, мы знаем, да, вот такое замалчивание в советские годы, да.
Действительно, формирование фамилий русского православного духовенства, оно очень тесно связано с греческим и латинским языками. Эти языки преподавали в семинарии, и поэтому, когда стали образовываться фамилии духовенства, использовали вот эти такие вычурные, несколько неожиданные слова для того, в том числе, чтобы отличаться от простого люда.
Да-да, конечно. Это примерно какие годы, то есть какой век хотя бы?
Вообще говоря, фамилии у духовенства православного стали появляться во второй половине XVIII века, после 1750 года. До этого времени фамилий у священников не было, они были очень редки. Такая вот особенность у русского православного духовенства в конце XVIII и в начале XIX века.
Вот когда мы начинаем заниматься генеалогией, то это, безусловно, связано с историей, от этого никуда не уйти, да? И вот история, она ведь какая? Она бывает ближняя и дальняя. Ближняя – это то, что мы сами видели, или чему были свидетели, и что нам рассказывали наши родственники и знакомые. Вот яркое свидетельство, на мой взгляд, ближней исторической памяти – это бессмертный полк, который охватил уже очень большое число людей. А дальняя история известна нам, я имею в виду, конечно, не специалистов-историков, которые этим занимаются, только по книгам и фильмам. Но прикоснуться к ней, почувствовать ее живое дыхание можно и через предков, через свое родовое древо. Я назову один пример. Лет 10 назад петербургский писатель Дмитрий Каралис выпустил свои записки ретро-разведчика. Читали вы ее? Нет? Это очень увлекательная, я бы сказала, книга. Она как раз о восстановлении родового древа, и в ней он, в частности, пишет о своем прадеде, героически погибшем при крушении императорского поезда под Харьковом. Это известнейшая история. Когда, по сути дела, прадед Дмитрия Николаевича спас императора и наследника. И вот, как мне представляется, из таких примеров возникает историческое чувство народа и народного единства. Наверняка в каждом древе найдется что-либо подобное, потому что к большой истории имеет отношение очень много людей. Ирина Владимировна, вот как вы полагаете?
Согласна полностью, потому что для меня было...
Вот когда от абстракции, да, мы через судьбы людей, мы начинаем ее просто чувствовать, эту историю.
Согласна полностью, потому что когда мне в руки попала родословная наша за 400 лет, сделанные, кстати...
С помощью Юрия Владиславовича, как я
понимаю. И Юрия Владиславовича тоже. И еще самая главная фамилия должна для меня прозвучать – это Юрий Михайлович Елькин. Когда мне посоветовали к нему обратиться, я просто его спросила, а вот как вот мне искать, что, куда? И вдруг он мне как подарок по интернету присылает вот эту родословную роспись, согласно которой... Кстати, все мужчины Славцовы были священниками в течение 400 лет. И прямо вот видно, как их церковь, там же как в армии было, церковь их посылала. Вот осваивался Урал, значит, они попадают в Невьянск. Дальше идет освоение ближе к Сибири, и они вместе, вот строится завод. Там и церковь строится, значит, священник идет в эту церковь.
Получает и, приход,
да,
конечно.
Да, совершенно верно. И получается, что сейчас вот священники, ну, понятно, что с 1917 годом все закончилось, но, во всяком случае, священники Славцовы были и на Урале, и в Сибири, и дошли даже до Байкаля. И получается, что как бы наш род имеет полное отношение к освоению вот этих недр. То есть, с одной стороны, заводы, с другой стороны, священники, которые имеют этот приход. Естественно, к истории этого уже начинаешь по-другому относиться. То есть, это уже как бы кровный интерес такой,
да,
получается.
Да. Станислав Олегович, а что вы скажете вот об этой исторической укорененности, да, связанной с поисками своего родового древа? когда совсем иначе начинаешь чувствовать историю?
Безусловно, это присутствует. Можно сказать, что сейчас даже живы многие люди, у которых совсем близкие предки участвовали в Великой Отечественной войне. И очень часто люди, получив какую-то информацию, название воинской части, в которой служил предок, название какого-то населенного пункта, около которого он, допустим, получил медаль за бой около него, и они начинают интересоваться. А что же это за населенный пункт? А что же это была за военная операция? Какие здесь происходили действия? Они начинают более углубленно изучать историю и понимают, что вот не просто их предки были свидетелями, а живыми участниками событий. И, безусловно, вот патриотический аспект всего этого, он несомненен.
И он очень важен, как мне кажется. Юрий Владиславович, что скажете из-за Уралья?
Я могу привести пример из своей родословной. Занимаясь изучением вот одной из ветвей своих предков, Закойщиковых, которая происходит из Малоярославского уезда, то есть это нынешняя Калужская область, рассматривая ревизскую сказку 1816 года, я обнаружил, что очень много мужчин из семьи моих предков умерло в 1812 году.
Хотелось бы знать, почему, да?
И читая потом мемуары Дениса Давыдова, я обнаружил, что все вот эти партизанские действия шли как раз в этой самой местности. И все эти деревни, в которых жили мои предки, они там упоминаются.
Так, может быть, они не умерли, а погибли?
Скорее всего, именно так и было, что, может быть, кто-то умер, а кто-то и погиб во время вот этой войны с Наполеоном. И уже вот этот факт, он позволяет немножко по-другому взглянуть на те исторические события, которые происходили 200 лет назад.
Да, и вот продолжая эту тему, мне кажется, что человек, хорошо и подробно знающий своих предков, он получает обширный исторический горизонт. У него возникает совсем особое личное чувство истории. А что еще он получает вместе с этими знаниями? Ирина Владимировна.
Мне кажется, что он еще, то есть он гордится тем, что он узнал, и вот этот широкий горизонт ему позволяет лучше действовать, мне так кажется.
Не посрамить предков,
да,
верно?
Да, совершенно верно. То есть вот в другой момент, если бы ты чего-то не знал про своего предка, да, то, ну, можно было бы смолчать или там что-то так сделать. Ну, сделал, ладно. А когда ты знаешь, что...
Когда за спиной, да?
Да. И вот я в связи с этим хочу просто вспомнить. Вот факт, я знаю, что один из наших священников, он 50 лет священствовал в деревне. 50 лет. На самом деле это очень тяжело, мне так кажется. Да, это одна и та же паства, одни и те же проблемы, и ты на виду в течение 50 лет.
Еще на каком виду?
Еще на каком виду? Но когда я читаю это, кстати, Елькин мне помог, когда я узнаю о том, что он за это время построил церковь, он за это время преподавал еще, ко всему прочему, он рвался, но его не отпускали. То есть он очень много написал прошений, чтобы его куда-то перевели. Не перевели. Но при этом он нашел еще себя в таком плане, что он вел переписку с Русским географическим обществом в Петербург, присылал свои, тогда было очень развито среди священства, присылал свои сведения, наблюдения по разделу климатологии и этнографии. И когда вот меня вот что-то такое поджимает, я думаю, боже мой, человек 50 лет прожил и прожил достойно. И это, в общем-то, мобилизует, мне так кажется.
Голос большого города.
У микрофона Елена Елагина. Сегодня мы обсуждаем тему «Моя родословная. Как и почему важно и полезно восстановить свое родовое древо». Гости нашей студии – вице-президент Русского генеалогического общества, член Совета Российской генеалогической федерации, автор и администратор сайта «Петербургский генеалогический портал» Станислав Экземпляров, действительный член Уральского историко-родословного общества и его представитель в Санкт-Петербурге Юрий Шарипов и писатель и журналист Ирина Славцова. Сегодня наша программа идет в записи, но вы всегда сможете задать свои вопросы или предложить интересующие вас темы, написав нам по адресу 197-022, набережная реки Карповки, 43, Радио России, Радио Клуб на Карповке. Кроме того, свои вопросы и предложения можно размещать и в гостевой книге нашего сайта. Его адрес адрес на латинице www.rtr.spb.ru. Гостевая книга расположена внизу левой колонки. И продолжаем разговор. Ирина Владимировна, вот вы только что говорили о том, что достойные предки, да, они будят нашу совесть, и все мы ими гордимся. Но как быть, если мы наткнулись на родственника, совершившего нечто неблаговидное? Христианство требует всепрощения, но гражданское чувство справедливости с этим не согласно. Вот как быть в этом случае?
Помню то мудреное слово, которое я произносила, геносоциограмма.
Да.
Вот психологи, которые занимаются нашими состояниями на этой почве, они как раз это называют «вынуть мертвеца из гроба». Или есть такое понятие, как изгой. Вот кто-то совершил пакость какую-то, был предателем,
да,
да, был доносчиком. Они, психологи, говорят о том, что это нужно в семье обсуждать. Скрывать нельзя, потому что рано или поздно это выяснится, и выяснится уже как бы не теми людьми, кто мог бы что-то объяснить, оправдать, а это выяснится уже там внуками, правнуками, и будет еще хуже. Но это вытаскивать из склепа надо, это обсуждать надо, а вопрос прощения, это уже, ну, мне кажется, это моральный. Это уже как бы, ну, в семье я имею в виду.
Да.
То есть есть же социальные понятия, социальные законы, да, есть административная ответственность, уголовная и так далее. Но в семье это нужно проговорить, и это нужно все объяснить. Вот уже начиная, мне так кажется, когда дети уже что-то могут понять, это нужно оговаривать.
Вот на ваш взгляд, это какой возраст примерно хотя бы?
Я думаю, это лет 10-11. Дети уже понимают.
Уже, да?
Да, да, потому что их же сейчас... Я просто знаю, их же в школе, им дают же задание, сделайте проект об участии вашей семьи в гражданской войне, имеется в виду какие годы, да? Я уж не говорю об участии в Отечественной войне.
Да.
И они это готовят, и они бегут к кому? К бабушкам,
кому?
Дедушкам,
да,
которые еще живы, да, что-то могут рассказать. И надо им это объяснять.
Станислав Олегович, а в вашей практике вот бывали такие случаи?
Хочу сказать, что действительно, когда обращаются люди, многие говорят, что нам, собственно, не важно, кем вот были предки, мы ищем не потому, что мы хотим найти какую-то голубую кровь,
да-да-да,
или знаменитых людей, нам просто интересно, мы хотим знать, кем бы они ни были и кем бы они ни оказались. И, безусловно, если находится какой-то не совсем приятный факт в,
да,
жизни того или иного персонажа, знание об этом факте, осознание, осмысление, ну, помогает человеку, может быть, уже не поступать в дальнейшем таким же образом прежде всего. А во-вторых, действительно, это может облегчить и как бы душу того вот человека, если мы верим во все эти вещи, ну и сделать проще, чище и прямее путь самого человека в дальнейшем и членов его семьи. Это важно очень.
Да, да, Станислав Олегович, спасибо. Это действительно очень важный момент вы сейчас вот обсудили. Юрий Владиславович, а вы что тут скажете?
Ну, я,
у вас бывали такие,
согласен,
случаи?
Я думаю, что у человека, который глубоко занимается генеалогией,
да,
и по многим ветвям своих предков, так или иначе, эта ситуация, она возникнет. Потому что, ну, все люди разные. То есть кто-то может оступиться. И такие случаи...
И ситуации бывают такие драматичные, да, такие трагические, что и требовать-то с человека страшно, да? Много,
ну,
требовать.
Естественно. То есть мы не живем в той ситуации, в какой жил тот человек, наш предок. Мы предков выбрать не можем. То есть они такие, какие есть. Мы только можем узнать этот факт, пересмотреть, возможно, как-то влияние этого факта на дальнейшую судьбу его и его потомков, и самому же не поступать таким образом.
Да, это совершенно верно. Ну, продолжим разговор, Юрий Владиславович. Вот уже прозвучала цифра, вы 20 тысяч персоналей, да, обнаружили. Это до какого времени? Вот 1812 год уже звучал?
Да.
Еще раньше?
По одной из ветвей моих предков удалось дойти до 20-го колена.
Это какой век хотя бы?
Это примерно конец 1400-х годов.
Ого-го! Ну вот я вам сейчас назову цифру как раз из этой книги Дмитрия Каралиса, о которой я уже говорила, потому что она меня просто повергла. Вот вы только послушайте. Он подсчитал, я цитирую, точная цитата, «К началу XVI века у каждого из нас было 2 101 950 человек прямых предков». Ну, цифра какая-то сумасшедшая. Может быть, он все-таки ошибся, как вы думаете?
Здесь еще работает закон усечения предков, поскольку чем дальше вглубь, тем количество предков увеличивается в геометрической прогрессии.
Да, это понятно, да.
Но при этом количество народа жившего, оно меньше, чем сейчас. И один и тот же человек может быть предком по нескольким линиям.
Это очень важный момент.
По родословной прослеживается как раз.
И вот в моей родословной такой факт присутствует несколько раз по разным
ветвям. Да, один и тот же человек.
Один и тот же человек вот по одной из ветвей присутствует у меня 8 раз.
А еще один наш петербуржец, я надеюсь, известный многим, поэт Виктор Соснора, насчитал среди своих предков 16 национальностей. И при этом все мы русские. А почему? А потому что выросли в русской культуре и думаем и говорим на великом и могучем русском языке. Как сказал поэт, родина – это язык. Ирина Владимировна, согласна со мной?
Согласна. И в качестве примера могу привести такой факт. Забытый многими писатель «Мамин сибиряк». Ну, в основном все знают...
Ну, почему же «Приваловские миллионы»?
Вот только что «Приваловские миллионы». А у него есть еще великолепный роман, который называется «Три конца». Написан он практически по документальной судьбе Весима Шайтанского завода. Но там он упоминается по-другому. Так вот, там работали на этом заводе привезенные Демидовыми с Черниговщины крестьяне, привезенные тулики... И были там еще местные староверы. И роман начинается с того, что вот три конца, то есть три деревни, они живут друг от друга отдельно. Староверы, естественно, даже не дадут чашки попить воды от
себя. У них нельзя.
Нельзя, да. Но когда уже происходят определенные события, то там тулянки выходят замуж за черниговских.
Ну, смешанные браки возникают.
Да. А говорят-то они, извините, все на русском языке. И песни поют они тоже на русском языке. То есть происходит вот такое смешение. Вот это оно, да, оно есть. А мы еще должны вспомнить, что там были манси, да?
А как же, местное население, аборигены.
А сколько туда гнали еще со всех концов России людей?
А вот мне тут хотелось бы услышать от Юрия Владиславовича приключения с его фамилией. Потому что ее татары искажали в свою сторону, а русские в свою. Расскажите, пожалуйста.
Да, такой факт имеется. На самом деле исторически правильная фамилия звучит Шарыпов. И обнаружил я это не очень давно, когда занимался историей своей родословной по своей мужской линии. Так получилось, что мой дед погиб, когда отцу моему было всего лишь 2 года. О нем практически ничего не было известно. И вот, занимаясь поисками, я обнаружил, что он вовсе не уроженец Талды-Кургана, как долгое время это было принято у нас в семье, а он уроженец села Кежма Красноярского края, а в Талды-Курган попал уже где-то в конце 20-х, начале 30-х годов в поисках лучшей жизни. Семья переезжала. И казахи на свой манер подправили ему фамилию в каком-то из документов. И из Шарыпова он стал Шариповым, которых в Казахстане очень много. Шарипов – это тюркская уже фамилия.
И она так у вас в роду и осталась.
И так укоренилась.
Да, искаженная такая.
Вот. С другой стороны, тоже факт, когда работал в Красноярском архиве, в конце 19-го, начале 20 века очень много переселялось население в Красноярский край, осваивали и Сибирь, в том числе и татары. И татары, которые были носителями фамилии Шариповы,
становились Шарыповы. Ну что ж, теперь вопрос ко всем находящимся в студии. Вот у Ирины Владимировны немножко меньше стаж, а у Станислава Олеговича и у Юрия Владиславовича по 20 лет работы с генеалогией. И вам наверняка приходилось сталкиваться с самыми невероятными и причудливыми ситуациями. Что навсегда запомнилось, Станислав Олегович? Вот есть какие-то истории такие сногсшибательные?
Ну, у меня был очень интересный случай, когда обратился человек с несколько неожиданной такой фамилией, ну, можно, наверное, даже ее назвать, фамилия его Яржомбек. Точнее, вообще, надо сказать, Яржомбек. Та фамилия, с которой ко мне пришел, звучала вот с ударением на последнем слоге. И он говорил, что предполагалось, что он как-то имеет отношение к бекам среднеазиатским. Но когда
он для сказал... меня звучит полонизм в этом.
Но когда он сказал, что его отца звали Станислав, первое, что я, конечно, предположил, это польскость,
да.
Польское происхождение. И после этого я просто взял с полки польский словарь, открыл его и увидел там два польских слова. Первое польское слово «ежембина» – «рябина». И второе, за ним следующее слово «яжомбек» – «рябчик». Таким образом, все стало ясно.
Какие слова симпатичные.
Польского происхождения, фамилия его означает «рябчик», аналог нашей «рябчиков». И вовсе он не «яржомбек», а он «яржомбек», «яжомбек», если в польском произношении. Таким образом, через фамилию, вот второй случай, когда можно выйти на происхождение.
Ага. Понимать, в каком направлении двигаться. А он обратился к польским архивам или нет?
Да, в дальнейшем уже...
Вы его направили.
Движение в этом направлении. Надо было понять, куда идти. И поняли, что нужно идти в польском направлении.
Очень интересно. Юрий Владиславович, а у вас какие-нибудь такие интересные были случаи?
Ну, у меня был очень интересный случай. Опять же, вот в моей родословной я обнаружил тот факт, что один из моих предков в 18 веке женился на дочери соликамского мещанина Ростовщикова. То есть, тагильский крестьянин. Занимаясь дальше, я обнаружил, что фамилия Ростовщиков – это известнейшие соликамские целепромышленники, состоявшие в родстве с Турчининовыми и ближайшие сподвижники Строгановых. Дед вот этой вот невесты был таможенной головой Якутска одно время, а ее дядя вот стал известным солепромышленником, дочь которого вышла замуж за первого из Турчининовых, и благодаря этой связи родственной именно Турчининовы получили стартовый капитал именно от Ростовщиковых. И вот тот факт, что дочь вот этого соликамского целепромышленника выходит замуж за простого тагильского крестьянина, меня очень удивил. Потом обнаружился такой интересный факт, что не очень-то и простые это были крестьяне.
Ах, вот как! Это значит не мезальянс все-таки.
Они жили на границе Краснопольской слободы. И потом уже, благодаря вот Коновалову Юрию Витальевичу, обнаружился целый пласт документов, донесений воеводе, письма воеводы, переписка, значит, по поводу вот этих крестьян, которые, по всей видимости, занимались контрабандой, содержали игорный дом, а поскольку, значит...
Ну, предприниматели!
Да, бизнесмены, предприниматели, причем, ну, по нынешним меркам достаточно крутые.
Да, масштабные.
А с учетом того, что там был таможенный голова... И путь из Центральной России в Сибирь и обратно шел как раз вот по этой дороге, возможно, у них были где-то и бизнес-интересы.
Наверняка. Да, любопытная история. Ирина Владимировна, теперь вопрос к вам, прежде всего к вам. Сколько лет у вас заняла архивная работа, и как вам сейчас представляется, она была оптимальна или нет? И какие подводные камни подстерегают новичка на этом пути?
Значит, я примерно 4 года всего лишь занимаюсь, но занималась я, начинала чисто по журналистике, то есть я широким бреднем везде, и я обнаружила такую вещь, что если надеяться только на архивы, на помощь архивную, то это можно бы ждать очень долго, потому что там очередь где-то на полгода, на год. То есть, с одной стороны, нужно набираться всех сведений, какие можно собрать в семье, самим искать. С другой стороны, нужно адресоваться к родоведам, причем работать с ними индивидуально.
Потому а где их искать, этих искать, родоведов?
Искать, во-первых, в интернете запросы можно делать. Вот, кстати, у Юрия Вячеславовича свой сайт есть. И, кстати, как раз Юрий-то мне и помог разобраться со своими другими предками швецовыми, потому что там была полностью, тёзки были Евгений, Фотич, Швецов. Их было два. Я не могла понять, который мой, который отдаленный. И вот потом потихонечку разобрались. Но это уже другая как бы история. Но во всяком случае, нужно выходить на родоведов, я считаю, что это оптимальный вариант. Тем более, что с родоведом проще договориться. То есть ты, допустим, пишешь, какие у тебя есть данные. Он тебе говорит, этого мало. Надо еще что-то. А архив не будет с тобой вести переписку. Архив тебе напишет. Вы поставлены на очередь, там через полгода мы вам ответим.
Станислав Олегович, продолжим, да, эту тематику. Вот у человека возникает желание восстановить свой род. С чего начинать? В лучшем случае он знает имена и фамилии бабушек и дедушек. С точными датами рождения уже может быть проблема. И что, и куда обращаться? Как Ирина Владимировна говорит, к родоведам прежде всего? И только потом в архивы или как? Вот что вы посоветуете?
Безусловно, сначала надо начать с себя. То есть со своей семьи, ближайших родственников.
Опрашивать всех, кого можно.
Да, и обязательно надо документировать все, что произошло. То есть лучше всего снять на видео беседы с родственниками, аудиозапись сделать, потом все это
фиксировать, внести в компьютер, чтобы все было фиксировано.
Материализовать. Необходимо материализовать полученную информацию.
Да.
Затем изучить семейный архив. Те уже документы, которые имеются в семье, разного рода свидетельства о рождении, браке, справки, аттестаты зрелости и прочее, все это дает в дальнейшем направление для поисков, углубления и сбора необходимой информации. И прежде чем идти в архив, нужно понимать, что архивисты – добрейшие, замечательнейшие люди. Они принесут вам любой документ, который вы хотите, после того, как вы назовете им архивный шифр.
Это шутка,
а вот,
Станислав Олегович.
Нет, это так оно и есть.
А найти шифр – это является вашей задачей. И вы должны понимать, как устроен архив, как устроено вообще дело производства.
Но это надо быть специалистом.
А так, пожалуйста, любую книгу, любой документ вам дадут. И вы его можете получить. Поэтому необходимо будет ознакомиться с большим объемом информации по тому, как вот все это устроено, как находить эти шифры, какие были документы о людях, о рождении, о вступлении в брак, о службе, о работе, об участии в боевых действиях, и какими исходными данными надо располагать для того, чтобы получать из этих документов информацию, найти эти документы. То есть здесь предстоит большой объем предварительной работы и подготовки.
Кто-нибудь может помочь в этом?
Если заниматься самому.
Да.
Безусловно, существуют пособия по составлению родословной. Они есть в интернете, они продаются. Существуют генеалогические общества, существуют генеалогические сайты. В любые из них можно обратиться за помощью и проконсультироваться у специалистов.
Ну, вот продолжая, да, эту тему, я думаю, что повезло, если предки дворяне. Обычно такие люди упоминаются в архивах довольно часто, а если предки крестьяне? Тут я уже смотрю на Юрия Владиславовича. Мы можем узнать даты рождения крестьян, где они жили, под какими помещиками были, но что с ними происходило в жизни, нам же это тоже хочется знать. Они ведь были в подавляющем большинстве безграмотны, писем не писали, дневников не вели, в государственных бумагах не упоминались. Насколько возможно восстановить их жизнь?
Ну, я могу сказать, что родословных крестьян и документов по крестьянству в архивах гораздо больше, чем по дворянам.
Точно.
Правда?
Да.
Крестьяне были податным сословием.
Да.
С них взимались налоги.
Да.
А там, где все, что касается финансов, был и есть жесточайший учет. Поэтому их переписывали, фиксировали гораздо строже на протяжении всего времени. И, соответственно, документов по крестьянам очень много.
Ну, это документы цифровые, это суммы налогов. А как они жили? Ну, ладно, хорошо. Наверняка описан двор, да?
Я встретилась с такой описью, когда разбиралась со своими Швецовыми. Опись. Значит, идет, то есть кого где застали из крестьян. А вот Ивашка Швецов, откроет крышу у папа там такого-то. А вот его жена с его там тремя детьми делает то-то. То есть это просто картинка, вот как они живут. То есть это перепись была, да. И вот так переписывали.
То есть так... достаточно подробно это было?
Да, да, кто, вот как шла перепись, вот они идут по дворам. Зашли во двор, и всех, кого они увидели, на крыше, там, около колодца, еще где-то, они всех записывают.
И детей?
И детей, да. То есть, ну, они пишут, как там Матрёна, там, с грудным на руках, этот с подол держится. Вот, вот я много такого встречала, когда разбиралась со своими.
Станислав Олегович,
ну, действительно, подворные переписи, то есть, переписи по дворам. Переписи населения, которые в те времена назывались ревизиями населения.
И ревизская сказка,
документы,
это мы помним по Гоголю.
Назывались сказка от слова сказывать, рассказывать. Да. Человек рассказывал о себе, о его жене, своей жене, детях с указанием их возраста. Причем интересно, что эти ревизии проводились с интервалом в какое-то время, и была ссылка на предыдущую ревизию часто. И таким образом вот можно уйти достаточно глубоко в прошлое, до начала XVIII века. От одной ревизии, двигаясь к предыдущей. То есть начинаем с более поздней и двигаемся к предыдущей. Кроме того, была всеобщая перепись населения первой российской в 1897 году, которая тоже имеет огромный интересный материал.
Это когда Николай II сказал, что он хозяин земли русской? Это, по-моему, та самая перепись.
Ну, это первая и единственная перепись. Всеобщая перепись населения Российской империи. Да.
Да. А что касается дворян, вот Ирина Владимировна сказала, что по крестьянам и документов больше было, а дворяне?
Ну, среди специалистов бытует мнение, что дворяне не участвовали в ревизии, скажем так, но это не совсем верно. То есть были ревизии иногда часто только дворян. Большинство из них находится по западным губерниям Российской империи. Это Белоруссия, Украина, когда в результате раздела Польши эти территории отошли к России.
Да.
Специально проводились как раз переписи дворян. Именно было несколько таких ревизий, которые в дальнейшем используются для подтверждения дворянства, и сведения из этих документов как раз сейчас отложились в архиве. Здесь у нас в Петербурге, потому что все документы по дворянам у нас есть в Петербурге. Они есть на местах в губерниях, если сохранились. К сожалению, вот хотел бы добавить, что если по крестьянам центральных областей и Сибири информации достаточно много сохранились, то западные территории были подвержены нескольким мировым войнам, революционным событиям очень сильно, и архивы сильно пострадали. К сожалению, по населенным местам этих территорий могут быть большие лакуны, архивы могут быть утрачены. Там, где не было боевых действий, там архивы в лучшей сохранности, Урал, Сибирь, действительно кладезь информации.
И еще один момент меня очень интересует – это история фамилии, вот как ее узнавать, происхождение фамилии и так далее. Можете что-нибудь подсказать нашим радиослушателям
есть
здесь?
Сайт О Корнева.
Оксана Корнева.
Оксана, да. Вот она очень много занимается историей фамилии, очень много. И у нее прям вот берется фамилия, и она полностью, где она первый раз там появилась, как она могла появиться.
Адрес сайта не помните наизусть?
А он такие есть.
О Корнева.ру.
Да, да. И там прямо то ли это от профессии.
Латиницей, да, написано?
Да, да, да. То ли это от профессии пошло, то ли это там от цвета глаз, то ли, ну, все что угодно. И она там все это объясняет. Или это какая-то местечковая фамилии. То есть она
а вы сами обращались к этому сайту?
Я ходила на ее сайт, я смотрела, потому что мне нужно было, вот я говорю, что мне нужно было разобраться со своими Швецовыми.
И оказалось...
Ну, там тоже вариативность очень большая. То есть швец – это тот швец, который может шить паруса. Это когда появилось при Петре Первом еще вот это все. Но, с другой стороны, швец – это может быть происходить от шведа, которого, опять же, пригласили лить железо еще в Тулу. То есть тоже вот такая вариативность. А дальше надо смотреть уже по своим конкретно.
Да, а со шведами у нас и допетровские связи были, давние.
Да, да. Поэтому надо все равно, вот как Станислав Олегович говорит, нужно очень четко работать со своими конкретными данными, годами рождения, профессиями. И очень полезно попасть еще обязательно в ту местность, где предки вот жили. Сама местность может подсказать.
Спасибо. У нас остается полминуты, и поэтому, Станислав Олегович, только один маленький вопрос, на который краткий ответ. Насколько популярны сейчас генеалогические исследования? Вы чувствуете приток, возрождение этого интереса?
Я чувствую это ежедневно по своей электронной почте.
Спасибо. Ну что, время наше вышло. Я благодарю наших гостей за интересный и, как мне представляется, важный разговор. В студии с нами были вице-президент Русского генеалогического общества, член Совета Российской генеалогической федерации, автор и администратор сайта «Петербургский генеалогический портал» Станислав Экземпляров, действительный член Уральского историко-родословного общества и его представитель в Санкт-Петербурге Юрий Шарипов и писательница и журналист Ирина Славцова. Обсуждалась тема «Моя родословная. Как и почему важно и полезно восстановить свое родовое древо». Наш дискуссионный клуб открыт не только для гостей программы, но и для всех петербуржцев. Пишите нам по адресу 197-022 Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, 43, Радио России, Радио Клуб на Карповке. Как всегда, ждем ваших мнений и предложений. Участвуйте в нашем проекте, ведь только открытое обсуждение всех наших общих проблем – единственный путь в гражданское общество. Всего вам доброго.
Имена, события, мнения. Радио Клуб на Карповке с Еленой Елагиной. До встречи через 2 недели.